Киньяне.
Спасибо. Евгения Мельникова представила выпуск новостей, а я расскажу о погоде. На большей части европейской территории России погода установилась ясная и солнечная. В центре России средняя суточная температура почти на 2 градуса превышает климатическую норму. В центре России ночи остаются еще прохладными, а днем воздух прогреется до плюс 16, плюс 21 градуса. На северо-западе европейской России без осадков температура днем плюс 16, плюс 22 градуса. В Санкт-Петербурге также без осадков, температура плюс 16-18. В Москве тоже без осадков, температура днем плюс 17-19. По области плюс 14-19. Ветер переменный 2-7 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Борьба за номинацию на пост президента США вступает в заключительный этап. Государственное финансирование пенсионных накоплений в России. Женская сборная России по теннису в финале Кубка Федерации. Об этом поговорим в течение ближайших получаса. А сейчас рассказ нашего корреспондента в Екатеринбурге Дениса Каменщикова. В России появился проект закона об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания.
Общественное движение «Архив отписка» жителей Екатеринбурга кандидат физико-математических наук Александр Левчак создал 4 года назад после того, как был незаконно обвинен в хулиганстве и смог доказать в суде неправомочность действий задержавших его милиционеров. Он собирает жалобы и свидетельства пострадавших от милицейского произвола и помогает пострадавшим в судах. Левчак понимает, что один в поле не воин, и пытался привлечь к этой работе студентов юридического факультета гуманитарного университета, организовать общественный контроль за действиями милиции в изоляторах временного содержания. Учащиеся негосударственного вуза отнеслись к предложению Александра Левчака без энтузиазма. Никто не захотел тратить свое время на неблагодарную, да еще и неоплачиваемую работу. Архив отписка сегодня по-прежнему существует, а его работающий практически в одиночку руководитель приветствует появление проекта закона об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания.
Часто был доступ правозащитникам, конечно, крайне ограничен, и пусть хоть как-то будет, но, конечно, нужно добиваться, чтобы посещения были внезапными. Поступил сигнал, поехали. Поэтому, конечно, нужны на самом деле проверки по мере поступления жалоб, внезапные, для администрации, иначе это все, конечно, выхолащивается. Но пусть будет хоть такое.
Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова в более выгодном положении, чем независимые правозащитники. Ей проще проверять колонии и тюрьмы, и она далека от мысли, что все проблемы только в применении насилия к заключенным и задержанным.
Ведь мы критикуем теоретически, не бывая там, не видя там, мы критикуем, представляя, что там все их бьют дубинками беспрерывно, да, а на самом деле люди, которые ко мне идут, со слезами идут, они плачут. У меня квартиру уводят на свободе, у меня нет паспорта, его у меня забрали во время следствия и до сих пор не вернули, помогите найти. Меня жена лишает незаконно родительских прав, и я не могу увидеться с дочерью.
Существующая редакция закона об общественном контроле Татьяну Мерзлякову не устраивает, и все же она скорее за, чем против.
Сегодня единственный, кто кроме Минюста может и прокуратуры посетить колонию, это уполномоченный по правам человека. Общественность законодательно никак не допущена до контроля. Поэтому этот закон мы ждем. Закон просто не выдерживает критики в том виде, в каком он делается. И все-таки я сторонник того, чтобы мы его приняли. Потому что хоть какой-то контроль, он уже лучше, чем вообще никакого.
Уполномоченный по правам человека уже 3-й год ведет переговоры с правоохранительными органами об установке камер видеонаблюдения в помещениях изоляторов временного содержания. Это, по мнению Татьяны Мерзляковой, позволит контролировать как действия милиции, так и задержанных. Пока ни одной видеокамеры не установлено. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
И вновь возвращаемся на «Волнах свободы» к главной теме этого часа. Исполняется 40 лет со дня выхода на экраны одной из самых знаменитых кинокомедий советского кино «Бриллиантовые руки» Леонида Гайдая. Мы просим наших слушателей сегодня ответить на вопрос. Вспомните ваши любимые эпизоды из фильмов Леонида Гайдая. Напомню, что ответить можно с помощью пейджера, отправив сообщение на номер 961-33-33, абонент на радио «Свобода», и ответить также можно, послав смс-сообщение с ответом на номер +7 903 743 2801. Итак, повторяю вопрос, вспомните ваши любимые эпизоды из фильмов Леонида Гайдая. И вновь в студии «Радио Свобода» рядом со мной Валерия Шабаева. Доброе утро еще раз, Валерия.
Доброе утро, Алексей.
Сегодня, насколько я помню, ожидается заседание Совета НАТО, связанное с абхазской ситуацией. Есть в газетах комментарии на эту тему?
Да, совершенно верно. Вы правы, Алексей. И комментарий такой я нашла в газете «Коммерсант». Издание пишет о том, что сегодня глава МИД Грузии Давид Бакрадзе примет участие вот в заседании Совета НАТО, посвященном конфликту в Абхазии. По информации «Коммерсанта», Тбилиси намерен использовать громкое заявление спецпредставителя МИД России Валерия Киняйкина о готовности России защищать Абхазию военными методами. Преподнеся эту фразу как доказательство предвзятости Москвы, Грузия будет добиваться свертывания ее участия в миротворческом процессе за счет активного подключения к нему Евросоюза и ОБСЕ. Между тем, по информации «Коммерсанта», одним из возможных ответов Москвы может стать размещение новых военных баз на территории Абхазии. И комментирует эту тему в сегодняшнем «Коммерсанте» под рубрикой «Цена вопроса» эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко. Он пишет: рассуждать о возможности силового варианта решения грузино-абхазского или грузино-южно-осетинского конфликта можно только путем сопоставления двух гипотетических сценариев развития событий. Первый сценарий. Президент Саакашвили так и не решится применить военную силу против непризнанных республик, понимая, какими последствиями обернулся бы для него такой шаг в отношениях с Россией. Действуя подобным образом, Михаил Саакашвили дал бы Москве все основания решить, что ее жесткий курс в отношении Тбилиси себя оправдывает. Второй возможный сценарий – военное обострение. «Будем исходить из того, что Грузия его проиграет», – пишет Алексей Малашенко. «Проиграет, потому что Москва не может позволить себе его проиграть. Однако это та парадоксальная ситуация, когда военное поражение обернется для президента Саакашвили политической победой. Во-первых, он сохранит харизму, представ в глазах нации героем и сплотив вокруг себя общество. Во-вторых, военный конфликт в перспективе резко снизит шансы грузинской оппозиции, играющей на патриотическом поле. В-третьих, силовой сценарий даст Москве понять, что план Путина в отношении Грузии не работает, ведь такой сценарий будет означать, что выстроить нормальные отношения с Тбилиси без решения конфликтов в Абхазии и Южной Осетии не получается. Для Европы, Германии, Франции, Италии силовой сценарий станет новой головной болью. Однако в Вашингтоне наверняка скажут: вот видите, Грузия слабая, ее тем более нужно поскорее поместить под натовский зонтик. Вывод. Михаил Саакашвили может рискнуть, ведь сегодня на карту поставлена его карьера национального лидера, и другого шанса остаться на плаву у него, похоже, не осталось, заключает Алексей Малашенко.
Спасибо. Валерия Шабаева сегодня знакомит нас с публикациями на страницах центральных российских газет. А мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве 8:15, и далее в нашем эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке в районе города Баакуба к северо-востоку от Багдада обнаружено массовое захоронение, сообщает иракская полиция. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун резко осудил обстрел талибами участников военного парада в Кабуле. Премьер-министр России Виктор Зубков проведет сегодня в Киеве переговоры с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко. Главная тема – сотрудничество в рамках ВТО. Олимпийский огонь на пути в Пекин прибыл в столицу Северной Кореи Пхеньян. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на «Волнах свободы» в середине этого часа. Сегодня на «Волнах радио «Свобода» в 13:07. Программа «Смотрим телевизор». Другое телевидение. Итоги ТЭФИ «Регион». В гостях у Анны Качкаевой ведущая программы «Неделя» телеканала РЕН-ТВ Марианна Максимовская и обозреватель журнала «Огонек» Юлия Ларина. «Смотрим телевизор» с Анной Качкаевой 28 апреля 13:07 на «Волнах радио «Свобода». Далее переходим к выпуску новостей спорта. Начну его с хоккейных событий. Сборная России победила команду Швейцарии со счетом 6-2 в первом контрольном матче в рамках подготовки к стартующему 2 мая чемпионату мира. В небольшом городке Туа-Ривьер между Квебеком и Монреалем этот матч состоялся вчера, а сегодня россияне проведут вторую контрольную встречу в рамках подготовки. Соперником россиян на арене Колизей в Квебеке станет команда Канады. После окончания вчерашнего матча, еще добавлю, в состав российской сборной прибыли 4 игрока из Национальной хоккейной лиги. Александр Овечкин, Сергей Федоров и Александр Семин представляют Вашингтон. Также прибыл в команду и Александр Радулов из Нэшвилла. Все 4 игрока нападающие. Сегодня состоялись 2 матча в рамках второго круга розыгрыша Кубка Стэнли. Питтсбург дома нанес поражение Нью-Йорк Рейнджерс 2-0, и Питтсбург ведет в серии также со счетом 2-0. Сан-Хосе принимал Даллас и проиграл со счетом 2-5. Счет в серии 2-0 в пользу Далласа. Национальной баскетбольной ассоциации сегодня 4 встречи. Вашингтон проиграл Кливленду 97-100. Кливленд ведет в серии 3-1. Такой же счет и в серии между Сан-Антонио и Фениксом. Сегодня Феникс на своей площадке выиграл 105-86. 3-1 стал счет в серии между Нью-Орлеанс и Далласом. Нью-Орлеанс сегодня победили в гостях 97-84. Еще одна гостевая победа. Детройт нанес поражение Филадельфии 93-84. Здесь счет в серии 2-2. Футбол 7-й тур чемпионата России начался в пятницу, а завершился вчера. Казанский «Рубин» в Москве нанес поражение «Динамо» 2-0, и «Рубин» остался единственной командой, выигравшей все 7 стартовых матчей чемпионата, набрав, соответственно, 21 очко. Единственной командой, не одержавшей ни одной победы, остается «Москва». В воскресенье она сыграла со «Спартаком» в ничью 1-1. Кроме того, «Локомотив» вчера сыграл в ничью в Москве со «Спартаком» из Нальчика. В результате у «Рубина» 21 очко, у «Локомотива» и «Динамо» по 14. В других матчах «Амкар» взял верх над «Шинником» 2-0, «Луч энергии» уступил «ЦСКА» 1-3, «Томь» проиграла «Сатурну» 0-1, а «Химки» на своем поле выиграли у «Крыльев Советов» 1-0. Далее о теннисе. Женская сборная России вышла в финал Кубка Федерации, одержав победу в домашнем матче в Москве над сборной США со счетом 3-2. Решающее очко в третьем матче Вера Звонарева добыла для сборной России, победив Ваню Кинг в 3 сетах. В 2 последующих матчах уже результат их значения не имел. Елена Веснина проиграла Эше Ролл, а Светлана Кузнецова в паре с Верой Звонаревой уступила Лизель Хубер и Ваня Кинг. В финале россияне сыграют против команды Испании. Эта встреча пройдет 13-14 сентября в Лужниках. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. Далее в эфире Радио Свобода. Новости экономики. Слово Сергею Синицкому.
Соглашение между крупнейшими российскими поставщиками продовольствия и торговыми сетями о замораживании цен на отдельные социально значимые продукты питания не будет продлеваться после 1 мая 2008 года, сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов. Компания «Российский алюминий», второй в мире производитель алюминия, завершила покупку блокирующего пакета акций 25% плюс 1 компании «Норильский никель», крупнейшего в мире производителя этого металла. Он принадлежал российской группе «Анексим», которая, в свою очередь, стала владельцем 14% акций «Русалы». Как заявляли ранее представители российского алюминия, эта сделка станет первым шагом на пути создания в России одной из крупнейших горно-металлургических компаний мира. Совет Федерации России одобрил проект закона о стимулировании добровольных пенсионных накоплений населения. Он предусматривает 100% их софинансирование со стороны государства, но не более 12 тысяч рублей на человека в год, при условии, что сам будущий пенсионер ежегодно будет вносить такую же сумму, но не менее 2 тысяч рублей. Государственное софинансирование пенсионных накоплений начнется с 1 января 2009 года и продлится 10 лет со дня подачи будущего пенсионерам соответствующего заявления. Сами заявления будут приниматься в течение 5 лет, начиная с 1 октября 2008 года. Международный валютный фонд может повысить прогноз роста российской экономики в 2008 году, составляющий 6,8%, заявил руководитель представительства МВФ в Москве. Вместе с тем, по его словам, эксперты фонда отмечают сегодня признаки перегрева российской экономики и рекомендуют правительству России ужесточить проводимую денежно-кредитную политику. Мировые цены на рис впервые превысили $25 за 100 фунтов, то есть $550 за тонну. Только в апреле они повысились на 26%, а в целом с начала года почти на 80%. Главной причиной эксперты считают ограничения на вывоз риса, введенные в последние месяцы крупнейшими его экспортерами, в частности Индией, Китаем и Вьетнамом, для защиты внутренних рынков. Подобные ограничения могут ввести в ближайшие недели Бразилия и Таиланд.
Рассказывал Сергей Сединский, а я дополню его рассказ сообщением о курсах валют. Курс доллара на сегодня составляет 23 рубля 60 копеек. Курс евро 36 рублей 94 копейки. Евро на международных валютных рынках стоит 1 доллар 56 центов. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Сегодня в Америке». Ее представляют наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона.
Борьба за номинацию в президенты вступает в заключительный этап. Нет генной дискриминации, заявляют американские законодатели. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Победа на первичных выборах в Пенсильвании принесла Хиллари Клинтон миллионы долларов новых пожертвований и придала новый заряд оптимизма. Но увеличила ли она ее шансы на номинацию в президенты от Демократической партии? Если верить чисто математическим калькуляциям, нет. Ей, видимо, не догнать Барака Обаму по числу голосов выборщиков. Но, как говорят эксперты, затягивающаяся первичная кампания неожиданно явно обнажает слабости Обамы-кандидата. Рассказывает Алан Давыдов.
Победив с большим перевесом Барака Обаму на первичных выборах в Пенсильвании, Хиллари Клинтон рассчитывает 6 мая в следующем туре праймериз закрепить этот успех не только в штате Индиана, но и в штате Северная Каролина, где, согласно опросам, лидирует Обама. Ясно, что оба кандидата не наберут количество голосов делегатов августовского съезда Демократической партии, необходимого для выдвижения кандидатом в президенты. На съезде последнее слово в пользу того или иного кандидата в номинанты останется за партийными функционерами, суперделегатами. До пенсильванских выборов шансы Хиллари Клинтон на партийную номинацию в президенты выглядели ничтожными. Есть ли у нее поводы для оптимизма после успеха в Пенсильвании? Вопрос профессору Мичиганского университета Уильяму Аллену. По существу мало что изменилось. На праймериз в Пенсильвании все соответствовало ожиданиям. Для Барака Обамы чуда не произошло. Еще раз подтвердилось то, что успех его кампании зиждется на голосовании в малонаселенных штатах, где голосование проходит посредством так называемых кокусов, где у кандидата больше шансов для прямого общения с избирателями. Хиллари Клинтон, как правило, выигрывает в крупных многонаселенных штатах. Праймериз в Пенсильвании отдалили Обаму от победы. Что предстоящие 6 мая праймериз в штатах Индиана и Северная Каролина могут дать Клинтон и Обаме для номинации? В Индиане Клинтон нужна только победа. Но более важно то, достаточным ли окажется импульс ее победы в Пенсильвании для победы и в Северной Каролине. Если такая победа состоится, то с большой долей уверенности можно считать, что Хиллари получит номинацию на съезде. Результаты опросов предсказывают победу Обаме в этом штате. Но замечу, что в текущей предвыборной кампании данные опросов перед голосованием, как правило, оказываются крайне ненадежными. Хотя в Северной Каролине много избирателей афроамериканцев, поддерживающих Обаму, их там все же меньше, чем в Южной Каролине, где он добился успеха. Я считаю, что у Хиллари примерно 25% шанс на победу в Северной Каролине. Это немного, но достаточно, чтобы дать ей надежду на победу. Многие считают, что по мере продолжения борьбы Обамы и Клинтон, у номинанта от Демократической партии, кто бы им ни оказался, тают шансы на победу над республиканцем Маккейном. Вы с этим согласны? Это верно для сенатора Обамы, но неверно в отношении сенатора Клинтон. И по очень простой причине. Отрицательные стороны Хиллари Клинтон давно общеизвестны, и здесь сюрпризов не ожидается. В состязании с Маккейном ее позиции уже не могут быть подорваны новым компроматом. Обама — другое дело. В начале избирательной кампании его можно было сравнить с чистым листом бумаги. Но чем больше на этом листе появляется записей, тем более сложная картина открывается со всеми плюсами и минусами. минусами Обамы как возможного кандидата в президенты. И это будет представлять для Обамы куда большую проблему, если именно он станет соперником республиканца Маккейна, даже при том, что на стадии праймериз его имидж в целом оставался незапятнанным. Обама до сих пор пользовался кредитом доверия. Мы видели только его симпатичную оболочку. Однако что кроется под ней, еще только предстоит узнать. Предвыборная дискуссия Хиллари Клинтон и Барака Обамы временами переходит в перебранку. Способно ли это как-то влиять на отношение к ним избирателей? Влияет, но в незначительной степени. У каждого из них есть костяк верных и преданных сторонников. Едкие комментарии с переходом на личности отражают разочарование и неуверенность, испытываемые кандидатами в трудные моменты. Тогда они начинают делать ошибки и в резкой форме говорить то, что думают. Но такие отступления не имеют долговременного эффекта. Напомню, в 1980 году подобное происходило, когда Джордж Буш-старший, добиваясь республиканской номинации кандидатом в президенты, одновременно с Рональдом Рейганом, резко критиковал последнего. Но в конечном счете Рейган позвал его к себе в вице-президенты. Как правило, конкурентам в борьбе за партийную номинацию удается преодолевать взаимную ожесточенность быстро и безболезненно. На что, по-вашему, избиратели обращают главное внимание? На имидж кандидата или на его политическую платформу? Это будет состязание имиджей, если Обама добьется номинации, потому что личные качества – это, пожалуй, единственное, с чем он идет на выборы. У него практически нет списка достижений, он не сделал ничего выдающегося. Если же в финале сойдутся Маккейн и Клинтон, тогда это будет состязание предвыборных платформ. В этом смысле Хиллари более грозный соперник для Маккейна, и у нее хорошие шансы победить. Я не думаю, что у Обамы есть шанс победить Маккейна. Сказал профессор университета штата Мичиган Уильям Аллен.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в ближайшие полчаса мы расскажем о том, как православные христиане встречают праздник Пасхи, о международном фестивале памяти Сергея Курехина «СКИФ» и о том, что делают американские законодатели в борьбе против генной дискриминации. Это тема ближайшего получаса на волнах «Радио Свобода». А сейчас в студии рядом со мной Евгения Назарец, ведущая программы «Свобода в 9». Евгения, доброе утро. О чем же будет разговор?
Через полчаса мы вспомним о том, что Госдума совсем недавно приняла во втором чтении закон об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, то есть в местах заключения. Но существенно, между первым и вторым чтением прошло почти 5 лет. Сегодня мы будем в прямом эфире говорить с теми, кто может стать потенциальными контролерами. Еще одну тему упомяну. Радио «Свобода» начинает серию аналитических материалов «Демографические проблемы России». И сегодня речь пойдет о факторах, которые влияют на убыль и прирост населения. Вот об этом буквально через полчаса, но и не только об этом.
Не только, потому что я лично со своей стороны гарантирую разговор о теннисе. Сборная России по теннису женская вышла в финал Кубка Федерации. Это уже 4-й финал россиянок за последние 5 лет, что, конечно же, большое достижение, если бы не. А вот если бы не что, об этом как раз и поговорим в программе «Свобода в 9». Кроме того, я напомню, что сегодня мы задаем нашим слушателям вопрос. Вспомните ваши любимые эпизоды из фильмов Леонида Гайдая. Пока, к сожалению, не очень много пейджеров к нам приходит, так что, пожалуйста, активизируйтесь, уважаемые слушатели, у вас есть еще минут 20. Напомню, номер пейджера 961-33-33, абонент «Радио Свобода» — это пейджер, и плюс 7-903-743-2801 — это номер, на который можно послать смс-сообщение с ответом. Итак, вспомните ваши любимые эпизоды из фильмов Леонида Гайдая. 40-летие выхода на экраны фильма «Бриллиантовая рука». В Москве 8:30, и далее на волнах «Свободы» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве присяжные, как ожидается, сегодня вынесут вердикт по делу о взрыве на Черкизовском рынке в августе 2006 года. Тогда погибли 13 человек и 47 получили ранения. На скамье подсудимых 8 человек. Они обвиняются, помимо организации взрыва на рынке, в целом ряде преступлений. Власти Пензенской области ожидают, что затворники, укрывшиеся в пещере в ожидании конца света, сегодня выйдут на поверхность. Ранее они заявляли, что сделают это на следующий день после Пасхи. Премьер-министр России Виктор Зубков прибывает сегодня с визитом в Киев. Одна из главных тем его переговоров с главой правительства Украины Юлией Тимошенко – сотрудничество в рамках Всемирной торговой организации, членом которой Украина станет 16 мая. Грузия не намерена менять свою позицию в вопросе о вступлении России в ВТО. Главным условием остается легализация действующих на грузино-российской границе пропускных пунктов на абхазском и южно-осетинском участках. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун резко осудил обстрел талибами участников военного парада в Кабуле. В результате обстрела погибли 3 человека, в том числе депутат парламента. Около 10 были ранены. На юге Афганистана в столкновении с боевиками «Талибан» убит австралийский военнослужащий. Еще 4 получили ранения. О жертвах со стороны боевиков не сообщается. Очередной этап эстафеты огня Пекинской Олимпиады проходит сегодня в столице Северной Кореи – Пхеньяне. В КНДР, стране с коммунистическим руководством, олимпийский факел появляется впервые. В Ираке в районе города Баакуба к северо-востоку от Багдада обнаружено массовое захоронение, сообщает иракская полиция. На Кубе объявлено о существенном повышении пенсии примерно на 20%. Минимальная пенсия в стране с мая составит $9.5.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе и в центре Европейской России установилась вполне комфортная погода. Она не должна вызвать заметных метеопатических реакций. Однако все же повышенное атмосферное давление может стать причиной недомогания у метеочувствительных людей, в частности у тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также у тех, кто перенес инфаркт или инсульт. На европейском юге России из-за циклона погода будет неустойчивой, неблагоприятной для метеочувствительных людей. Пожалуйста, будьте особенно внимательны и осторожны по отношению к своему здоровью. И мы вновь на «Волнах свободы» возвращаемся к главной теме утреннего эфира. 40 лет назад на экраны Советского Союза вышел фильм Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». О том, какое значение эта комедия имела в советские времена и почему она остается одним из самых любимых фильмов сегодня, наш корреспондент Елена Фанайлова побеседовала с кинокритиком Юрием Богомоловым.
«Бриллиантовая рука» открыла перед советским зрителем и загранпоездки, и наличие в стране православия и продажной любви, и мир модных показов. И это помимо жанровых особенностей картины и выдающейся игры Юрия Никулина, Анатолия Папанова и Андрея Миронова, Ноны Мордюковой, Нины Гребешковой и Светланы Светличной, рассказывает кинокритик Юрий Богомолов.
Насколько страна и мы все были опутаны такой официальной демагогией, связанной с нашим общежитием, все эти жилконторы, произносимые с трибун клишированные фразы, наши взгляды на заграницу, наше кокетство за границей и так далее. Вот все эти реалии, они вдруг как бы отразились вот в этой комедии. Поэтому я очень хорошо помню зал Дома кино во время премьерного показа, который просто умирал со смеху. Наверное, это одна из самых совершенных гайдаевских картин. Возможно, главная его заслуга состоит в том, что он возродил комическую ленту, не просто комедию. Комическая лента всегда несколько, как бы, во-первых, эксцентричная, во-вторых, философичная. Жанр и тот формат, в котором работали Чаплин, Бастер Китон, Макс Линдер – картина, где придумывается комический герой, который становится, по выражению Шкловского, неизменяемым мерилом изменяющихся миров. Гайдай сумел как бы преодолеть кризис такой комической ленты и снял «Бриллиантовую руку». Все его картины образовали своего рода особую территорию, по периметру которой выстроились и «Пес Барбос», и «Операция», и «Кавказская пленница». Эту территорию можно было бы по старинке назвать центральным парком культуры и отдыха имени Гайдая. Но если говорить современным языком, можно было бы сказать, что это такой Гайдайленд. Страна памятных с детства аттракционов, которые мы, став взрослыми, и наши дети время от времени посещают. Мы сегодня все спорим с нашим прошлым. Кажется, что оно то было очень скверным, то было очень прекрасным. Гайдай жил в той стране и извлек из того, что было, максимум общечеловеческого. Он пришел в наше кино, когда оно оживало после печального периода моей картины и оттаивало после долгой суровой идеологической зимы. Тогда довоенный мастер комедийного кинематографа Григорий Александров и приютил его на Мосфильме. Гайдай на площадке был очень импровизационен и поощрял импровизации, и какую-то создавал атмосферу беспрерывных шуток. Съемочная группа, насколько я понимаю, была вот такой компанией, в которой и создавалась вот эта атмосфера столь притягательная. На экране это всегда чувствуется.
Говорил Юрий Богомолов, кинокритик, обозреватель «Российской газеты». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос. Вспомните ваши любимые эпизоды из фильмов Леонида Гайдая. Этот вопрос, эту просьбу высказала жителям Екатеринбурга наш корреспондент Дарья Здравомыслова.
Вот «Кавказская пленница», вот Наталья Варлей, это они ее захватили под типа, вот как она оттуда вырваться все хотела. Это классика все-таки.
Сеня, береги руку тогда. Темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва.
Там и фразы были в наше время, они были такие стреляющие. Не знаю, как сегодня, понятно, что уже время-то прошло. Да и они простые, они добрые, сами фильмы.
У Павла очнулся гипс, это все знают, да? Жена спрашивает у Никулина, откуда это, оттуда вроде. Ну, много про Гайдая. С Иркутска родом это земляк. Это юмор там такой добрый, без натянутый. Это сейчас вроде комедии некоторые скроены на скорую руку. А гайдаевские, они как все по-человечески. Человечески, искренно.
«Кавказская пленница», да, например. Сцена погони, наверное, самая интересная, когда они зажимают от Вицина между собой.
Конечно, как этот Миронов падает, подскользнувшись на банановой корке.
Черт побери.
Самый гуманный суд в мире. Вот я вот это... Меня это интересует. Дурак, дитя мороженое, дай мне цветы. Просто очень-очень много, да, выражений, таких фразочек, как из крылатых, приколюшки.
Наверное, на корабле, когда Миронов песню пел. Остров невезения в океане есть, там живут люди-дикари, вид дыма. Понедельник родила, что-то типа такого.
Пал, очнулся, гипс.
Миронов сам, когда он пел, танцевал ли он там или что ли в этом ресторане. Нам все равно. Актеры хорошие, юмор, да, неустаревающий.
«Кавказская пленница», ну, какие-то шприцом под вид прививки. Вот эти такие фильмы простые для простых людей, она в памяти впитывается. А это сейчас современно, вот эта ерунда, даже дети боятся смотреть.
Где Шурик сидит, готовится к экзаменам с девушкой, как они сдают экзамены, и потом счастливые вместе, ну, как бы остаются вместе. Их больше таких фильмов не будет, потому что они самые лучшие. Посмотрел уже фильм, мне еще хочется смотреть.
Ну, вот на стройке, когда, по-моему, операция и тут беготня. Так расскажет, уже смешно становится.
Иван Васильевич меняет профессию, как они бегали. Крачковская, по реке. Много моментов разных. Любит и смотрит, потому что их автор гений.
Так жители Улан-Удэ отвечают на просьбу. Вспомните ваши любимые эпизоды из фильмов Леонида Гайдая.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее на «Волнах свободы» мы предлагаем вам обзор новостей из мира медицины. Новый способ диагностики инфаркта, новое название вируса птичьего гриппа, новые методы операции межпозвонковой грыжи. Слово Ольге Беклемищевой.
Профессор Джон МакДивитт с коллегами из Университета штата Техас объявили о создании на основе нанотехнологии биочипа, способного за 15 минут определить, есть ли у человека сердечно-сосудистые заболевания. Эта технология позволит в сомнительных случаях определить начало инфаркта или ишемического приступа прямо в машине скорой помощи или на приеме у врача некардиологической специальности, что особенно важно для женщин, у которых сердечный приступ часто развивается без типичных болевых симптомов. Коварство таких сердечных приступов приводит к слишком позднему обращению за профессиональной помощью и, как следствие, к большему поражению сердечной ткани. Для создания такого диагностикума ученые исследовали 32 белка, используемые в диагностике сердечных заболеваний. Выявили наиболее информативные и содержащиеся в слюне и разработали биохимические наборы, позволяющие определить содержание этих белков в слюне. Затем при помощи микротехнологий эти наборы упаковали в чип размером с кредитную карточку. Данный чип, после того, как он побывает во рту у пациента, или вы на него плюнете, можно вставить в анализатор и считать уже готовый диагноз. Наши тесты обещают резко повысить точность и скорость сердечных диагнозов, заявил профессор Макдевит. Как лучше лечить межпозвонковые грыжи, хирургически или консервативно? Этим вопросом задаются не только врачи, но и сотни тысяч пациентов по всему миру. Впервые было выполнено крупное многоцентровое исследование, которое позволило ответить на этот вопрос для грыж поясничного отдела со стенозом, сужением позвоночного канала. Это исследование Spine Patient Outcomes Research Trial SPORT включало 1091 человек с поясничными грыжами и выраженным болевым синдромом. Выбор между хирургическим и консервативным лечением при учете всех показаний осуществлялся на основе решения самого пациента. К концу второго года лечения выяснилось, что у больных, перенесших операцию, болевой синдром практически исчез, хотя неврологический и функциональный статус у больных в обеих группах был схожим. Так что если причиной вашего радикулита служит межпозвонковая грыжа поясничного отдела со стенозом позвоночного канала, вам следует обращаться к хирургам. Всемирная организация здравоохранения отменила традиционное наименование подтипов вируса гриппа по местности, в которой они были впервые обнаружены. По словам представителей ВОЗ, географические указания в номенклатуре вирусов гриппа не соответствовали их реальному распространению и к тому же вызывали постоянные трения с властями азиатских стран. Согласно новым правилам, указания географических местностей в наименовании подтипов вируса будут заменены цифровыми обозначениями. Например, вирус птичьего гриппа H5N1 в Фуцзянь и Шанхай, впервые обнаруженные в Китае, будут обозначены как подтипы 234 и 22. Отмененная номенклатура неоднозначно воспринималась странами Юго-Восточной Азии, территория которых считается колыбелью большинства разновидностей гриппа. Особенную чувствительность в этом вопросе проявил Китай, представители которого не раз высказывали недовольство наименованиями упомянутых вирусов H5N1. По мнению китайских чиновников, увязывание опасной инфекции с китайскими топонимами наносило ущерб международной репутации КНР. Теперь политкорректность восторжествовала и в вирусологической терминологии.
Выпуск новостей, новостей медицины представила Ольга Беклемищева. Мы продолжаем очередной выпуск утренней программы «Время свободы». Сейчас слово моему коллеге Якову Кротову. Вчера православные христиане отмечали один из самых светлых праздников – Пасху. Ко дню Пасхи Яков Кротов побеседовал с известной христианской писательницей и переводчиком Натальей Леонидовной Трауберг.
Вот есть пасхальные традиционные стихиры. «Рцем, братья, и ненавидящим нас простим вся воскресением». А какая связь между воскресением Христовым и прощением врагов и признанием во врагах наших братьев-сестер? Ну, воскрес, а нам-то что с этого? Вообще, про братьев и сестер это ведь хорошо звучало 1500 лет назад в патриархальном обществе, где отец жесткой рукой держал все семейство, и брат с братом поссориться не смел, потому что иначе бы надавали по ушам обоим. В современной семье братья, сестры – это на самом деле эталон человеконенавистничества. Трудно жить, особенно, простите, в российских условиях, где в одной комнате иногда друг на друга на головах сидят и 3-4 человека. Я боюсь, что в России, в православной церкви прежде всего, которая самая большая, тоже друг у друга на головах, получается так, что братом и сестрой назовем и будем продолжать именно по этой причине ненавидеть. Не получается ли так, что атеист порядочнее относится к людям, чем верующий человек, а верующий в своем христианстве получает дополнительную почву для раздоров? Может быть, лучше бы уж не верить, чем пилить друг друга из-за единосущей и трипостасности?
Что касается текстов, то тут я поделюсь. Поскольку уже скоро 80 лет, как я их слушаю, потому что все-таки семья моей мамы все это пели и исполняли всегда, и праздновали, и приветствовали друг друга, и даже не так уж особенно тайно в 30-х годах. Я преисполнялась евангельским духом. Но потом я выросла, много народу обратилось, и опыт мой расширился. И тут я услышала уже в домашних условиях строки: «Да погибнут грешные, а праведные да возвеселятся». Причем тот, кто поет наиболее зычно, особенно явственно показывает, что это он праведный и радуется, как Фома Аквинский или Феофан Затворник, справедливости по отношению к грешным. Это очень печально. Так живу я, живу, Бога все верю, в воскресенье его радуюсь. А как услышала эти строки, так мне будет печально.
То есть воскресенье, оно и для неверующих воскресенье, и что-то им даст?
Это несчастье наше, что мы успели поверить. И поэтому все висят на нас, вот все. Висят, и мы должны справляться по мере наших крайне слабых сил с огромной Божьей помощью. Если ты хоть капельку хочешь, то все-таки что-то сможешь, и будешь вместе с Богом творить чудеса.
Это была писательница и переводчик Наталья Леонидовна Трауберг. С ней побеседовал Яков Кротов, ведущий программы «С христианской точки зрения». Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и на волнах Радио Свободы переходим к краткой сводке новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня ожидается визит в Украину российского премьер-министра Виктора Зубкова. Присяжные в Москве, как ожидается, сегодня вынесут вердикт по делу о взрыве на Черкизовском рынке в августе 2006 года. Тогда погибли 13 человек, 47 были ранены. Грузинские представители заявляют, что Грузия не намерена менять свою позицию в вопросе о вступлении России во Всемирную торговую организацию. В Ираке, в районе города Баакуба, к северо-востоку от Багдада, обнаружено массовое захоронение, сообщает иракская полиция. Олимпийский огонь на пути в Пекин прибыл в столицу Северной Кореи Пхеньян. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на «Волнах свободы» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию обзор региональной прессы. О чем пишут газеты Ижевска, рассказывает наш корреспондент Надежда Гладыш.
Главную страницу сайта официальной газеты «Удмуртская правда» открывает полосный материал Александра Садовникова под заголовком «Морская коллегия в Роснефти. Вот его зачин». Цитата. «Алчные взоры из зарубежья на наши богатые полезными ископаемыми территории в стиле известного противника нашей страны Збигнева Бжезинского дополнились еще одним веянием – попыткой не дать нашей стране реализовать свое несомненное право на увеличение площади морского шельфа». Конец цитаты. Казалось бы, какое отношение имеет континентальный шельф к проблемам Удмуртии, расположенной в самой серединке Евразии? Ключ к ответу – место проведения коллегии – офис компании «Роснефть», которая с недавних пор владеет «Удмуртнефтью», сменившей уже нескольких хозяев. Видимо, личная неприязнь помешала автору правильно написать имя ненавистного Бжезинского. Польское имя Збигнев он начинает с буквы «С». С присвистом. Дальше в «Удмуртской правде» идут внутренние дела региона. В отчете с аппаратного совещания в резиденции президента журналист Степан Пермяков пишет, что президент Удмуртии Александр Волков дал поручение подготовить программу расширения посевных площадей. А в главных новостях недели на телеканале «Моя Удмуртия» президент уже сам говорит о революции в сельском хозяйстве.
Надо покупать по 500 тракторов. Будем покупать. Мы 9-10 год. Давайте сделаем революцию приобретения техники.
Зачем нужна революция? Месяц назад опубликована статистика. Посевные площади в Удмуртии сократились вдвое против 90-х годов. А из удмуртской глубинки уже пошли сигналы о том, что сельхозпроизводителям дана сверху команда сеять траву, а отчитываться зерновыми. Всходы покажут. В «Удмуртской правде» приведено любопытное предложение президента Удмуртии на том же совещании. Цитата. Глава республики Зеленский предложил использовать потенциал партии «Единая Россия» не только на проведение манифестаций, а направить силы партийцев на отстаивание интересов селян. «Когда снова поднимутся цены на хлеб, махать руками будет поздно», — отметил Александр Волков. Конец цитаты. Президент полагает, что подъем цен на хлеб – дело будущего, тогда как в ближайшем к моему дому ларьке ценники за последнее время меняли уже дважды. В конце марта рост был 6-7%, а на днях еще 9%. В большом отчете с круглого стола по проблемам продовольственного рынка та же «Удмуртская правда» приводит слова министра торговли Удмуртии Петра Пономарева. Цитата. «Сейчас возникла проблема по овощам и картофелю. Мы дожили до того, что продаем израильскую морковь, голландский картофель. В свое время Ижевск заготавливал 50 тысяч тонн картофеля и столько же отгружали в Среднюю Азию». Конец цитаты. Рассказывая журналистам о поездке в Южную Америку, глава муниципального образования город Ижевск Виктор Балакин с большой похвалой отозвался о действующем в венесуэльском побратиме Ижевска, городе Маракай, принципе единого окна.
У них практически единое окно, о котором мы говорим, уже давно внедрено. Там просто человек заходит в администрацию, и там окна. Сидит человек и принимает от него заявление, в компьютер заносит, и по электронной связи его вопрос уходит в те службы, которые необходимы. Он переходит через 2 недели и получает ответ.
О необходимости введения этого принципа в Ижевске говорят уже лет 10. Опыт заштатного венесуэльского городка помог ижевчанам достучаться до своих чиновников.
О чем писали газеты Ижевска в последние дни, рассказала наш корреспондент Надежда Гладыш. Далее на волнах Радио Свобода программа, рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» нет генной дискриминации, заявляют американские законодатели. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Зарю прекрасного нового мира предчувствуют американские законодатели, и они пытаются защитить американцев от его технологических гримас. В конце прошлой недели члены Сената одобрили беспрецедентный законопроект, официальное название которого словно заимствовано из фантастики – «Акт о запрете дискриминации на основе генетической информации». Специалисты предсказывают, что не в столь отдаленном будущем генетический анализ будет способен раскрыть то, что сегодня ведомо только природе – предрасположенность человека к различным заболеваниям. Новый закон, среди прочего, запрещает работодателям увольнять людей на основе этой информации, а страховым компаниям отказывать людям в медицинском страховании. Насколько актуальна такая проблема? Мой собеседник, профессор медицины Даниил Голубев.
Дело в том, что разработка методов прогноза заболеваний с помощью генетических методик является одной из фундаментальных задач профилактической медицины. Только таким путем можно предсказать возможность возникновения с большей вероятностью у данного человека заболеваний, чем в среднестатистическом случае, и принять меры к его рациональной профилактике. Но путь этот и заманчив, и тревожен. Тревожен, во-первых, для человека, который не всегда с охотой узнает о своем будущем. А с другой стороны, сведения такого рода невольно сказываются и на рабочей биографии человека, и на отношении к нему страховых компаний. И поэтому все это вместе требует очень детального и деликатного урегулирования интересов человека и интересов общества.
Профессор, а что сегодня уже можно предсказать с помощью генетического анализа?
Предсказать можно совсем немало. Генетическое прогнозирование наследственных заболеваний у потомства стало одной из кардинальных проблем профилактики разного рода врожденных уродств и врожденных наследственных заболеваний. С другой стороны, злокачественные новообразования, заболевания дегенеративной нервной системы, мышечной системы, которые во второй половине жизни отягощают прогноз и висят, как дамоклов меч, над судьбой каждого, они могут быть предсказаны и иметь шанс на предотвращение. Это и болезнь Альцгеймера, это и болезнь Крона, это и болезнь Паркинсона. И такого рода прогнозирование является важнейшим элементом долговременной профилактики здоровья и жизни. Ну вот возьмем такой простой пример. женщины 25-30 лет имеет вероятность заболевания раком молочной железы в течение ближайших, скажем, там, 30 лет, процентов 15. Но если у нее есть выявленные генетические факторы предрасположенности к этому заболеванию, срок этот может быть, к сожалению, сокращен до 5-7 лет. И, естественно, выявление таких признаков требует более частой маммографии, более частых дополнительных исследований и более частых профилактических мероприятий, которые фактически продлят ее жизнь. Но для этого нужно иметь набор этих генетических признаков, их надо выявить.
Профессор, такая возможность заглянуть в будущее наверняка спровоцирует массу вопросов и массу сомнений – моральных, этических, психологических. Каково человеку знать, что он, скажем, заболеет раком?
Они, безусловно, есть. Ну вот и наиболее яркий пример – это нежелание профессора Уотсона, которому раскрыли геном в знак величайшего уважения к его вкладу в молекулярную биологию, и подарили его. Он не захотел рассматривать, имеется ли у него предрасположенность к Альцгеймеровской болезни. Он эту информацию не захотел знать. Но эта информация есть в геноме, она может быть использована, она, кстати, была использована, когда его оговорка, неудачное высказывание было сочтено расистским, и таким образом все это сплелось в своего рода дискриминацию, если угодно, и он был уволен с должности, несмотря на свою всемирную славу. Такого рода ситуации нечасты, но они могут быть.
Но существуют ли какие-то разумные ограничения относительно того, что можно искать с помощью генетического теста? Ведь, как говорят эксперты, в генокоде каждого человека есть отклонения.
Специальным институтом генетических исследований введены минимально оптимальное количество тестов, которые надо проводить для того, чтобы выявлять эту предрасположенность. Определенный объем таких исследований должен проводиться, и, конечно, по мере развития технических возможностей он будет увеличиваться, но всегда под контролем рационального и разумного.
Профессор Даниил Голубев комментировал закон о запрете генетической дискриминации. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну а мы завершим очередной выпуск информационной программы «Время свободы» сообщениями, ответами на наш вопрос, на наше предложение вспомнить любимые эпизоды из фильмов Леонида Гайдая. Вопросов, ответов, вернее, немного, вот они все. Мне нравятся в фильмах Гайдая фразы, мне кажется, они долговечнее некоторых эпизодов. За чужой счет пьют язвенники и трезвенники, кто не работает, тот ест и так далее. Александр Добрый. «Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь», — сказал товарищ Саахов, — ответил нам Владимир из Пензы. «Фильмы Гайдая — это комедии бесклассового советского общества», — отвечает нам Павел. «Советские киноленты, они все какие-то добрые, светлые, и след Гайдая особенно запомнился «Бриллиантовая рука». Помните, косит зайцы траву, трын траву на поляне», — вспоминает Николай Борода. И ответ от Ирины. «Даже трудно сказать, каждый фильм Гайдая — это шедевр, а одна «Бриллиантовая рука» чего стоит? Редкий случай, когда в течение десятилетий фильмы цитируются, а актеры, игравшие у Гайдая, на всю жизнь стали звездами. Шуба подождет, главное мир посмотреть. Не путай свою личную шерсть с государственной. Комсомолка, студентка и просто красавица», — пишет нам Иосиф из Москвы. На этом мы завершаем очередную передачу из «Время свободы» на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17500.